В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. По данным Счетной палаты Российской Федерации, 74% затрат на лекарства в 2013-2015 годах покрывалось за счет граждан, несмотря на то, что в Конституции России предусмотрено бесплатное обеспечение граждан надлежащей медицинской помощью, которая подразумевает и лекарственные препараты. По логике Конституции, лекарства, назначенное врачом или то, которое он должен был назначить, каждый гражданин России вправе получить бесплатно. Но теория в данном случае далека от практики. Вряд ли найдутся желающие судиться с чиновниками от Минздрава за пачку аспирина. Но чем дороже лекарство, тем труднее за него платить самостоятельно. И тем больше жалоб и обращений, в том числе и в суды, с требованием обеспечить гарантированное Конституцией право. Право на лекарство для некоторых людей равнозначно праву на жизнь. Так, например, в 2015 году, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, было выявлено более 19 тысяч нарушений в сфере лекарственного обеспечения и возбуждено более 2 тысяч дел об административных правонарушениях в этой сфере. На прошедшем в июне 3-м Всероссийском конгрессе «Право на лекарство» президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отметил, что часто приходится видеть решения уже апелляционных инстанций, которые устанавливают законность права на лекарство, когда это лекарство уже некому давать, пациент умер. Но, пожалуй, в особо сложной ситуации оказываются люди с редкими орфанными заболеваниями. Сегодня их в федеральном регистре чуть больше 15 тысяч человек, а лекарства за счет государства, по данным той же Лиги защитников пациентов, получают только 5 тысяч. О праве на лекарство как праве на жизнь говорим сегодня с гостями в студии «Радио Свобода», вице-президентом Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям Ольгой Павловой и исполнительным директором Союза Денисом Беляковым. На видеосвязи из Санкт-Петербурга с нами будет общественный координатор людей с заболеванием Вильсона-Коновалова Виктория Рыжкова, а из Москвы руководитель региональной общественной организации помощи больным с муковисцидозом на одном дыхании Ирина Дмитриева. Итак, вот я привела уже какие-то цифры, которые, наверное, должны были впечатлить людей, никогда не сталкивающихся с проблемой редких заболеваний в России. Но меня очень впечатлило вот то, как раз о чем говорил на 3-м Всероссийском конгрессе «Право на лекарство» президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, который сказал, что из 15 тысяч человек, которые находятся сегодня в федеральном вот этом регистре людей с редкими орфанными заболеваниями, только 5 тысяч получают лекарственное обеспечение за счет государства. Это действительно так?
По нашим данным, на данный момент порядка 70% из этого количества обеспечены лекарственными препаратами. В отношении того, что в России существует 15 тысяч пациентов с редкими заболеваниями, это миф. По мировым данным, поскольку в мире существует более 7 тысяч редких заболеваний, и это еще не предел, потому что каждый месяц, каждый год открывают все более и более новые заболевания, и этому способствует развитие диагностики во всем мире. Так вот, в мире существует более 7 тысяч редких заболеваний, и если принять это к сведению, то по мировым данным порядка 5 или 7% людей от общей популяции страдают редкими заболеваниями. Я могу сказать это по собственному опыту, по моей семье, потому что за последние несколько лет только 3 человека в моей семье им поставили диагноз «редкое заболевание».
Но вообще в России о редких заболеваниях заговорили, ну так вот открыто и громко, на уровне государственных чиновников заговорили не так уж и давно. Я так понимаю, что до 2011 года, когда начал действовать вот этот закон об основах охраны здоровья граждан, вообще такого понятия не было ни в каких официальных документах, и редкими эти заболевания называли только сами врачи. А сейчас уже установлено российским законодательством, что редким орфанным заболеванием является то, когда им болеет один человек из 10 тысяч, я так понимаю, на население.
Да, за последние 5 лет в нашей стране, благодаря деятельности нашего правительства, благодаря инициативам Минздрава, благодаря появившимся, особенно в последнее время, организациям пациентов, законодательство было существенно изменено. Появилось в 2011 году определение «редкие заболевания». Появился список редких заболеваний, 24 состояния, по факту 52 заболевания, которые государство приняло решение о лекарственном обеспечении.
Вот здесь вот поясните, пожалуйста, потому что, ну, чтобы не возникало дальнейшей путаницы, вы говорите, что существует 24 редких заболеваний, признанных Российской Федерацией, которые Российская Федерация согласна оплачивать, лечение людей, с которыми государство согласно оплачивать. Но существует и так называемый список Минздрава, ну, официальный, он опубликован на сайте Минздрава Российской Федерации, и там перечислено 214 редких заболеваний. Что это такое, Ольга? Почему такая разница? Там 214, здесь 24. И что делать вот тем людям из того длинного списка, которые тоже с редкими болезнями?
Ну, я думаю, что в первую очередь здесь стоит вопрос о том, что делать людям, которые входят в список из 24. Дело в том, что для списка 24 были выбраны именно эти заболевания, для которых существует патогенетическое лечение. К сожалению, редкие заболевания невозможно вылечить, но можно поддержать состояние пациента в здоровом состоянии. Так что иногда окружающие люди не замечают, что этот пациент действительно с редким заболеванием. Можно ежемесячно, еженедельно или в какой-то другой период вводить лекарства, которые приводят этого пациента в нормальную, практически полноценную жизнь. Это если говорить о большинстве вот этих пациентов из 24 нозологий. Что касается списка из 214 пациентов, точнее, болезней, то это скорее люди, которые на перспективу. То есть это список из 214 заболеваний, которые просто существуют в Российской Федерации, они зафиксированы и
диагностированы.
Я бы сказал, что это просто список из более чем 200 заболеваний, которые не дают никаких преимуществ. Этих пациентов не учитывают, нет регистра в отношении, официального регистра в отношении пациентов с этими заболеваниями. А по факту существует...
Соответственно, никакой дополнительной помощи от государства они не получают, не могут рассчитывать ни на какое дополнительное лекарственное обеспечение, на какие-то прочие льготы, связанные с медициной.
Зачастую для этих пациентов и не существует специального лечения.
То есть оно еще просто даже не...
Оно иногда и не изобретено. То есть просто его нет. То есть это люди, у которых зафиксирован диагноз редкого заболевания, но специального лечения может и не быть.
Но я бы говорил, что пациенты из этого длинного списка орфанов не обладают какими-либо преимуществами в отношении перед другими пациентами с распространенными заболеваниями.
Хорошо. А вот люди из списка 24 заболеваний обладают такими преимуществами?
Да.
Могут рассчитывать на дополнительную поддержку?
Да. Государство взяло на себя ответственность в 2012 году о лекарственном обеспечении этих пациентов специфической терапии, патогенетической терапии. Лечение это зачастую достаточно дорогое.
Но когда вы говорите
Пациенты не могут позволить себе купить это лекарство самостоятельно.
Вот когда вы говорите «достаточно дорогое», то о каких суммах идет речь?
Это может быть несколько миллионов рублей в год. Это может превышать 10 миллионов рублей в год.
На одного человека?
На одного человека в год, но альтернативы нет. Если или человек живет, или он не живет. И в данном случае, если лекарство существует, если оно зарегистрировано в России, то, я считаю, пациент должен его получать. Дело в том, что из 7 тысяч заболеваний, которых мы обозначили, патогенетическое лечение придумано только для порядка 300 заболеваний. И не все эти препараты зарегистрированы в Российской Федерации. Но там, где они зарегистрированы, не все входят в списки, гарантирующие лекарственное обеспечение.
Ну вот, кстати, по поводу регистрации отдельных видов препаратов, я напомню, что на связи с нами из Санкт-Петербурга сегодня координатор координатор людей с заболеванием Вильсона-Коновалова. Их совсем немного много таких людей. Насколько мне известно, в закрытой группе ВКонтакте, например, чуть больше 600 человек. Это наша гостья Виктория Рыжикова как раз столкнулась с той самой проблемой, как и многие другие люди с похожим заболеванием. Из российских аптек просто пропал жизненно необходимый вам препарат Купернил, насколько я понимаю. Вот скажите, как это случилось и что сейчас вам отвечают чиновники, обещают ли что-то? И кто виноват? Это производитель препарата, который вовремя не позаботился о том, чтобы пройти какую-то дополнительную регистрацию, или представители Минздрава?
В марте года из аптек пропал единственный препарат, который позволяет нам нормально жить и функционировать. Это называют Купернил. Он вызвал по одной простой причине, потому что он предоставляется нам дистанята бесплатно, и происходит это просто путем госзакупок. В январе госзакупки не стоялся, как компания, которая его производит, ушла на перерегистрацию. И получили регистрацию, что аукцион госзакупок не стоялся, ну как бы, и Минздрав просто не стал не производить каких-то попыток его поставить в Россию для несчастной горстки людей, которые живут только благодаря этому препарату.
Почему стала возможна такая ситуация? Вот вы говорите, что уже не первый год, а на протяжении тех 15 лет, что вы отслеживаете.
Мне кажется, что эта ситуация несовершенствует система госзакупок. Во-первых, сама ситуация довольно странная, да? То есть как у нас совершаются госзакупки? Выставляют торги на Купернил. Выставляется только одна компания. И все, да, потому что других аналогов нет. Торги совершаются, Купернил закупается и посылается на аптеки. Ну, то есть, когда требуется аукцион, соответственно, аукцион не состоялся. Лекарства поступили в аптеке, мы стали умирать. Это происходит таким образом, как ну, то есть, тут ситуацию нужно менять системно, потому что это будет и через 5 лет, и через 10, если система не изменится, потому что, требуют каждые 5 лет уходить на переаттестацию, так как завод производителя находится в Польше и проходит переаттестацию, так как он существует по франшизе. И если сейчас Минздрав не озаботится тем, чтобы самостоятельно покупать таблетки в таких ситуациях заранее, или знать, что каждые 5 лет компания уходит на переаттестацию, то так и будет продолжаться. Либо у Минздрава есть второй выход. Зарегистрировать в России или инициировать регистрацию, я просто не очень заинтересована, так как недавно окунулся в увлекательный мир Минздрава. Инициировать лицензии таких, как биотин, креатин и артамин. Да, это аналоги Купернила, и креатин, на самом деле, еще гораздо более лучший, более чистый взгляд, чем все остальные.
Виктория, а я вот сейчас как раз у Дениса Белякова спрашиваю, скажите, пожалуйста, ведь вот такая ситуация, с которой сталкиваются люди вот с заболеванием Вильсона-Коновалова, она, в принципе, не типична только для этого заболевания. Если речь идет о государственных закупках какого-то препарата, там сбои могут возникать и в отношении самых разных пациентов.
Могут быть. Я думаю, что в этой ситуации, поскольку существует единственный производитель в настоящий момент, единственный зарегистрированный производитель этого лекарственного препарата международного названия, то и система регистрации лекарственных препаратов в нашей стране меняется периодически, это тоже нормально, то винить Минздрав Российской Федерации, по-моему, не в чем. Потому что если производитель знал заранее о смене производственной площадки, он должен был сделать страховой запас, как минимум на полгода, на 9 месяцев. Очевидно, этого не было сделано.
Я так понимаю, что как раз нет. Я как раз из рассказа Виктории поняла, что это было сделано производителем. Проблема в том, что как раз Россия не закупила необходимый препарат, когда это было нужно.
Если они его завезли, то продавать они его уже могли.
Эти были сроки. Но вот тут вот какая-то небольшая путаница. Если нам сейчас Виктория сможет пояснить?
Да, здесь здрав очень даже стоит, потому что этот препарат входит в список жизневажных товаров, и он обязан предоставляться Минздравом. То, что у них не ставится аукцион, это, не проблема людей, не проблема горстки тысячи медных людей, которые остались без него и остались умирать. Я считаю, что такая ситуация недопустима, и, это, наверное, надо кому-то ответить, и Подожди, то есть Минздрав как раз виноват. Он знал, что они все не состоялся, что есть люди, которые без этого препарата умирают и ничего не сделают.
Тем не менее, Ольга, вот с вашей точки зрения, вообще должны ли чиновники, кто должен беспокоиться о том, чтобы в России в достаточном запасе были так называемые жизненно важные препараты? Ну вот буквально те препараты, от которых зависит не просто там здоровье, а именно жизнь людей. Это должны делать чиновники или сами люди должны, как вот говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих?
Я думаю, что здесь должна быть какая-то совокупное решение проблемы. В любом случае, любой производитель заинтересован в том, чтобы его препарат был реализован. Ну а чиновники от здравоохранения, естественно, заинтересованы в том, что наши российские люди были здоровы. И здесь надо решать комплексно. То есть здесь очень много таких нюансов, которые...
Ну вот, кстати, о нюансах. Насколько мне известно, вот есть у вас очень хороший пример, и я прошу, чтобы вы рассказали, того, как действует бюрократическая машина, вот эта чиновничья Минздрава, в случаях с людьми с редкими заболеваниями, которым нужны какие-то специальные дорогостоящие препараты, введение которых необходимо в кратчайшие сроки. Вот.
Ну да.
Поясните, пожалуйста.
На самом деле, я не просто вице-президент Союза пациентских организаций и пациентов, я еще и сама пациент с редким заболеванием. Заболевание называется порфирия, и его сложность заключается в том, что действительно препарат нужен, возможно, единственный раз в жизни, но он нужен экстренно, в первые и вторые сутки от того, как начинается приступ заболевания. Приступ заболевания называется атакой. Ну, мы все понимаем, что такое атака. Атака – это такое массовое наступление противника. Вот в организме происходит то же самое. То есть на тебя нападает противник, а по существующему законодательству, когда на тебя нападает противник, чиновник, во-первых, должен поставить тебя в регистр, который в лучшем случае тебя будут ставить этот регистр 2 месяца. Во-вторых, нужно провести аукционы, опять же, на закупку препарата. Это опять идет время. К сожалению, связанное с нашим заболеванием, эта ситуация настолько критична, что мы не можем использовать существующее законодательство для лекарственного обеспечения наших пациентов.
А каким образом решается эта проблема? Вы закупаете их за свой счет через фонды?
Так как наше заболевание не стоит миллионы, оно немножко подешевле. Для того, чтобы спасти жизнь пациентки, нужно 2 ампулы препарата, которые стоят 200 тысяч рублей. То большинство пациентов, которые знают о своем заболевании и переживают повторные приступы, они за свои собственные деньги покупают этот препарат, хранят его дома, и в случае приступа этот препарат вводится врачами. Когда это первый случай заболевания, то пациентка, как правило, попадает в реанимацию, потому что диагностировать это заболевание очень сложно на начальном этапе. Ну а в реанимации она проводит около 3-6 месяцев, где тот же препарат ей вводится, но уже в гораздо больших количествах. Естественно, препарат потом закупается, когда ставится диагноз. Даже в экстренном случае, обходя вот эти все длинные процедуры, потому что здесь уже речь идет о жизни человека.
А можно добиться какой-то компенсации вот человеку от того же государства? Государство сказало, я там в 41-й статье Конституции сказала, что ты... Каждый имеет право на надлежащую медицинскую помощь. Я беру на себя обязательство поставлять препараты, всячески беспокоиться о здоровье. Это заболевание есть в там списке редких заболеваний. Государство сказало, я даже согласна выделять на него деньги. Но вот это вот огромная волокита, которая не позволяет человеку полагаться только на государство.
Но да? Мы же понимаем, что государство – это машина, это огромная машина. А сейчас официально существующих пациенток с порфирией в официальном регистре всего 50 человек. Для того, чтобы изменить законодательство в области редких заболеваний, для отдельно взятого заболевания, это, ну, вы представляете, какую машину нужно раскрутить?
Получается, что мы возвращаемся к ситуации, когда ситуации «помоги себе сам». Выходит так? И никакие ни суды, ни законы, ни чиновники, ни добрая воля.
Суды в данном случае бесполезны, потому
Но мы говорим об редком заболевании порфирия, которое возникает спонтанно, требует экстренной помощи. И в случае, если эта помощь не пришла, результат весьма плачевный. В лучшем случае это тяжелая инвалидность. И когда она наступает, как вот в случае с пациенткой в Казани, молодая девочка, с которой это случилось, а мама сейчас не в состоянии вести какие-то судебные иски государству, потому что ее вовремя не обеспечили лекарством, потому что она занята реабилитацией своей дочери. Но это про порфирию. А в отношении, может быть, в целом орфанных заболеваний, которые включены в программу 24 нозологий, можно сказать, что безусловным прорывом это было в 2012 году, но ответственность за лекарственное обеспечение по закону была возложена на субъекты федерации, на региональные бюджеты.
А в 2012 году... То есть, иными словами, централизованно откуда-то из бюджета федерального поступает какой-то транш, какие-то деньги в регион, и говорят, что вот это, эти деньги нужно выделить там на обеспечение препаратами и людей с редкими заболеваниями, и с ВИЧ-инфицированных, и с сахарным диабетом, всех-всех-всех, и еще пенсионеров и прочих льготников, а вы дальше уже сами регион сам распределяет, кому сколько
дать. Нет, давайте не путать, это были региональные деньги. Существует федеральный программа, которая работает в России 9 лет, а называется она 7 нозологии, когда 9 лет назад наиболее дорогостоящие заболевания, лечение которых стоило достаточно много денег на тот момент и выделялось из общих сумм на обычные заболевания, выделили федеральную программу. И 9 лет лекарства для этих заболеваний, кстати, 4 из них редкие, закупаются на федеральном уровне. Программа работает как часы. Есть планирование, четкие закупки, один раз в год общая закупка, в середине года до закупка. В этом году эту программу уже законодательно закрепили на федеральном уровне.
И проблем никаких не возникает?
Никаких проблем. Пациенты с болезнью Гоше, с гемофилией, с муковисцидозом получают лекарственные препараты, специфическую лекарственную терапию точно в срок.
Давайте мы как раз по поводу муковисцидоза уж спросим тогда Ирину Дмитриеву. Она возглавляет региональную организацию «На одном дыхании», она с нами на видеосвязи и давно уже ждет возможности высказаться. Скажите, пожалуйста, вот действительно ли прав Денис Беляков? Солидарны ли вы с ним в том высказывании, что эта программа работает как часы, и никаких проблем у людей с таким заболеванием, как муковисцидоз, не возникает, во всяком случае, в московском регионе, и поэтому не приходится обивать чиновничьи пороги и судиться из-за необходимости лекарственного или иного медицинского обеспечения?
Здравствуйте. Я, собственно, солидарна с Денисом Беляковым в том плане, что действительно программа «7 нозологий» работает как часы. Другой момент, что диагноз муковисцидоз, он предполагает огромное количество препаратов, десятки препаратов. И тот препарат, который мы получаем по программе «7 нозологий», это препарат один-единственный среди огромного количества. Назвать его патогенетическим лечением муковисцидоза тоже, в общем, можно с натяжкой, потому что он действительно как работает на уровне ДНК, но он не решает проблему, как бы, вот эту, которая существует, мутации этих поломанных у больных людей. Поэтому у нас проблемы с лекарственным обеспечением существуют и, в общем, вполне себе серьезные, да.
Ну, а каким образом вы пытаетесь ее решать? То есть это возможно решить, просто придя в местное отделение, там, департамент здравоохранения региональный, и сказать, что, ребят, мне нужно это, а вы вроде как должны меня поддерживать, и я даже в программе.
Кстати, я вкратце скажу, что, в принципе, вот с 2003 по 2013 год средняя продолжительность жизни больных с муковисцидозом увеличилась в 2 раза. То есть это очень серьезный результат. И если это раньше была детская болезнь, то сейчас она уже, в общем, вполне себе не детская. То есть уже достаточно много выросших людей, которые даже могут и семьи заводить, и, в принципе, полноценно работать и прочее, при наличии хорошего, качественного, полноценного симптоматического лечения. И что касается того, как мы решаем эту проблему, да, большая часть препаратов, которые получают больные с муковисцидозом, это региональный бюджет. больных муковисцидозом больше всех, наверное, среди редких. Самое распространенное заболевание. И с точки зрения, допустим, лечения по сравнению с какими-то другими диагнозами, может быть, это не очень дорого, хотя, учитывая, что количество больных достаточно много, то, в общем, все равно в результате получается серьезная сумма для региона. Вот. И я так, например, вижу проблему в том, что наше законодательство еще очень далеко от совершенства в отношении редких болезней. И то, что чиновники, допустим, они в рамках существующего законодательства действуют по большому счету. То есть они покупают дженерики, то есть замены каких-то препаратов, которые по закону они это делают, да. Но, тем не менее, дженерики для муковисцидоза – это вообще серьезная головная боль, потому что мы получаем препараты в дозировках, зашкаливающих за все самые максимальные. Это пожизненное, это ежедневное, это огромное количество препаратов. Любая побочка, она может стать фатальной. Вот. И, в общем, для нас это серьезная ситуация в связи с тем, что регион действует в рамках законодательства, но, тем не менее, поскольку чиновники, они же не медики, они не могут знать, какие проблемы. Поэтому мы, наверное, этот процесс только начинаем. Мы начинаем только доносить всю специфику и особенность наших болезней до чиновников. И, наверное, в надежде на то, что они в какой-то момент разберутся в этом. Другой момент, что, конечно, жалко, время уходит, и, безусловно, это все критично. И потом еще, знаете, какая штука? Вообще пациент, если он сам готов бороться, да, он может достичь достаточно серьезных результатов. И другой момент, что это просто очень много времени и сил тратится на это. А, соответственно, при муковисцидозе это терапия, которая несколько часов в день, каждый день. И я в данном случае вот являюсь матерью такого ребенка. И мы, собственно, организацию основали сейчас на базе именно родительского объединения. И, в общем, мы знаем, что это такое, насколько тяжело, насколько много часов в день, каждый день, ежедневно мы тратим на то, чтобы заниматься со своими детьми, помимо того, что мы еще там работаем и каким-то образом пытаемся жить. Поэтому, конечно, времени на то, чтобы вот добиваться, стучаться, там, кричать и прочее, прочее, очень мало сил. В общем, это большая системная проблема, которую, в общем, решать необходимо.
Да, спасибо большое, Ирина. Это была Ирина Дмитриева с нами на видеосвязи, руководитель региональной общественной организации помощи больным с муковисцидозом на одном дыхании в Московской региональной организации. Но вот здесь ключевые слова, которые я услышала у Ирины, что можно, конечно, добиваться и стучаться, но на это не бывает и ни сил, ни времени. Я так понимаю, что для этого существуют какие-то общественные организации, которые в данном случае выступают в защиту или в поддержку такого рода пациентов. Скажите, пожалуйста, вот вы как пациентская все-таки организация, часто ли получаете в качестве вознаграждения положительные решения судов, например, в пользу ваших доверителей, в пользу тех людей, которые к вам обратились. А главное, не только положительные решения, но и положительные решения вопросов ваших доверителей.
Ну, я думаю, что положительные решения судов – это не сама цель. Я расскажу об этом чуть-чуть попозже. В отношении пациентской организации, она была создана как зонтичная на базе 5 лет назад, на базе работающих на тот момент родительских пациентских организаций по редким заболеваниям. Целями является, конечно же, индивидуальная помощь и поддержка пациентов с редкими заболеваниями, распространение медицинской информации и инициация законодательства, направленного на помощь пациентам с редкими заболеваниями. В отношении судов, ну, мы вынуждены помогать пациентам, особенно в последнее время их количество увеличилось, потому что вот эта программа, о которой шла речь, 24 заболевания, достаточно высокозатратная терапия по некоторым заболеваниям, и она на региональных плечах, на плечах субъектов федерации. И вот особенно в последний год мы стали испытывать значительные сложности.
А из-за чего судятся-то люди?
Несмотря на принятое законодательство, несмотря на обязательства, лечение откладывается. Ну, конечно же, не во всех. Есть обязательные исполнительные регионы, которые ставят на лечение пациентов после получения диагноза и всей медицинской документации. Но есть регионы, ну, как обычно, да, в любой стране, везде есть перегибы. так же и у нас. Есть регионы, которые действительно чинят препятствия, которые считают, что принятое законодательство – это не только ответственность региона, но и ответственность, разделенная с федерацией. Но особые сложности у нас есть. Республика Татарстан, где в последнее время каждое новое лечение, оно редкого пациента, дорогостоящего, это результат решения суда. Более того, Минздрав Республики Татарстан апеллирует это решение, и на это тоже уходит время. То есть идея такая, просто-напросто протянуть время от момента постановки диагноза до начала терапии.
Чтобы человек, в общем, уже и не обращался, чтобы обращаться было некому.
Да, да. Ну, на самом деле, даже вот по опросам, которые делались в Европе, в Америке, пациент с редким заболеванием получает свой правильный диагноз спустя 6-7 лет после начальных проявлений, посещая огромное количество врачей, проводя различное количество тестов, потому что редкая встречаемость, она ведет к низкой информированности медицинского сообщества, тех же самых врачей общей практики или узких специалистов. Они действительно не обладают они знаниями, достаточными для того, чтобы вовремя диагностировать эти заболевания.
А это правда, что людям при этом приходится пройти какую-то очень длинную, сложную цепочку постановки на учет, получение группы инвалидности?
При получении диагноза, если заболевание входит в 7 нозологии, либо входит в 24, то процедура достаточно простая. Это включение в регистр. Это нужно просто написать заявление. Ну, раньше было сложно, сейчас уже все выправилось. Поэтому это несколько недель. И обычно где-то 3-6 месяцев проходило времени от момента постановки диагноза до начала терапии. Но в последний год в некоторых регионах ситуация усложнилась, когда только решение суда, иногда в Верховном суде региона после апелляции Минздрава, является основанием для начала терапии.
Но это же упущенное время.
Это упущенное время. Но регионы говорят о недостаточности финансирования. Ну, они просто пишут ответы, что нет денег. Минздрав Российской Федерации пишет письма в регионы в качестве ответов на наши запросы, но они имеют характер рекомендательных. Дело в том, что региональные Минздравы, они подчиняются губернатору, правительству этого региона, отнюдь не Минздраву. То есть мы часто адресуем вопросы Минздраву Российской Федерации, но вот после понимания такой структуры мы можем понимать, что Минздрав Российской Федерации регламентирует деятельность, но отнюдь не всесилен. Вот в отношении орфанов, лекарственное обеспечение которых возложен на субъект федерации, Минздрав Российской Федерации мало что может сделать. Мы действительно идем в суды, мы помогаем пациентам вести судебные иски, потому что зачастую люди не в состоянии, сломленный дух.
Какого рода дела решаются в судах? Просто назначение терапии, то есть фактически суд подменяет собой врача или идет в связке с врачом, который
назначение терапии, естественно, осуществляется врачом, а судебное разбирательство – это выделение денег на этого пациента регионам.
Фактическое обеспечение лекарством.
То есть регионы не хотят это делать добровольно?
Абсолютно.
Некоторые.
Не все. Например, сегодня у нас организация, которая входит в нашу зонтичную структуру, нашу зонтичную организацию, организация по мукополисахаридозу, у них сегодня в 2 выигранных суда в городе Иваново и в Республике Татарстан. Это все пациенты с редким заболеванием мукополисахаридоз.
Их не хотели лечить за счет бюджета. Теперь суды вынесли решение, и нужно дожидаться, когда это решение будет исполнено.
Да. На прошлой неделе у нас выигранный суд также в Казани по девочке с тирозинемией, диагноз, который поставили в 2012 году. Деятельность по судебному иску началась прошлой осенью. Только лишь, представляете, то есть 4 года ребенок, которому показана терапия, и у которого действительно будут серьезные сложности со здоровьем, этого лечения получить не мог.
Но вот, во всяком случае, не могла получить его за счет государства. Там, наверное, какие-то фонды помогали.
Понимаете, для того, чтобы получить помощь фонда, нужен отказ Минздрава. А Минздрав зачастую не может дать отказ, потому что он обязан по закону обеспечивать пациента.
Ну или делает все, чтобы не давать такой письменный.
Но еще по фондам здесь тоже достаточно сложная ситуация, потому что, ну, если люди все привыкли смотреть какие-то запросы фондов, они видят непосредственно пациента, которому нужно какую-то определенную сумму денег, например, на операцию. В случае с редкими заболеваниями такого случая вообще не бывает, потому что редкие заболевания нужно лечить каждый месяц, каждый год.
И пожизненно.
Пожизненно. Поэтому такую сумму от фонда получить крайне сложно.
И тем более, если речь идет о взрослых людях.
Тем более, конечно, что речь идет о взрослых людях.
Люди готовы помогать, да, если это понятный пациент, не знаю, там, европеец, ребенок с понятным заболеванием и законченный случай. Вот он болел, вот он выздоровел. Вот это здорово, фонд может отчитаться перед людьми, которые делают пожертвования. В нашем случае, если это генетические заболевания, лечение пожизненное, вот этого законченного случая может и не быть. Если говорить о взрослых, практически половина сейчас пациентов с редкими заболеваниями – это взрослые люди, то здесь единичные фонды оказывают им помощь и поддержку.
И тут, конечно, никак не обойтись без помощи государства, которое, в принципе, это вроде по закону и обязано, и само даже взяло на себя такую обязанность, но, тем не менее, как-то не всегда с этим справляется, старается.
Сложность в том, что иногда до 30% бюджета, направленного на лекарственное обеспечение, уходит на редкие заболевания.
Мы говорим о бюджете на лекарственное обеспечение льготной категории граждан. И вот действительно, особенно в последние годы, вот эта вот пропорция, которая уходит на пациентов с редкими заболеваниями, составляет от 5 до 30%. Это действительно большая сумма. Поэтому логическим выходом из этого была бы все-таки федерализация вот этой программы. Потому что стоимость одного рецепта в программе 24 нозологии – это где-то 250 тысяч рублей. Это деньги субъекта федерации. И представить, этих пациентов в регионе единица. То есть это 1, 2, 3, 5, 10 пациентов с одним заболеванием. А если говорить о федеральной программе, то там стоимость рецепта где-то 25 тысяч рублей. Там закупается все на федеральном уровне, здесь на региональном. Это какая-то ошибка. Действительно, это какой-то промежуточный вариант. И когда в 2012 году эту программу принимали, по редким говорили, что это промежуточный вариант, он перейдет на федеральный уровень. Но прошло 4 года, и никаких изменений не прошло. Понимая критичность ситуации, в прошлом году федерация направила дополнительные деньги в субъекты федерации, именно на орфанные заболевания. Это случилось в прошлом году, деньги пришли где-то в октябре-ноябре, регионы успели провести аукционы прямо впритык. В этом году, сейчас июль месяц, такого решения нет. Есть запросы.
Есть вроде бы обещание Дмитрия Медведева о том, или точнее, его заявление о намерении выделить дополнительное финансирование. Речь идет, по-моему, о 20 миллиардах рублей. И эти деньги должны пустить и вот на редкие заболевания, и на ВИЧ-терапию.
Да, сейчас конец июля. Решений пока нет, а есть же, с другой стороны, опять же, это новость, которая пришла и в новостных блоках, о том, что наш президент поручил губернаторам субъекта федерации, он говорил о недопустимости отказов гражданам по лекарственному обеспечению. И такой проверочный пункт будет где-то в сентябре, когда они проверят, действительно ли это происходит, действительно есть ли нарушение или нет. То есть на данный момент ситуация критическая. Вот эта вот программа 24 нозологий, о которой мы уже много сегодня говорили, она сейчас трещит по швам, потому что губернаторы, по той информации, которая у нас есть.
Что же говорить о тех людях, которые не включены в эту программу, чьи заболевания не входят в эту программу? Им только вот рассчитывать на Господа Бога и на самих себя, получается, в этой ситуации остается. Ну или на какие-то фонды и общественные организации. Вот, кстати, по поводу того, на кого рассчитывать и в какой ситуации, я предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет. Это история 16-летней Лизы Бессоновой из Екатеринбурга. У Лизы наследственная легочная гипертензия. Это довольно редкое заболевание, которое разрушает легкие и сердце. Девочке было 5 лет, когда от порока сердца умерла ее мама. И с тех пор ее единственным опекуном является бабушка. Вот сейчас Лиза рискует умереть, не дождавшись действенной медицинской помощи, потому что стала заложницей правовой коллизии. Ей необходим дорогостоящий препарат Карипул, который в России не зарегистрирован. Но даже если Лизиной бабушке удастся получить разрешение на ввоз этого препарата, официально использовать его будет нельзя, поскольку в Екатеринбурге, как выяснилось, нет специалистов, способных контролировать прием этого препарата. Корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Антон Гуськов встретился с Лизой, ее бабушкой Ниной Артамоновой. Вот что они рассказали.
Мой диагноз звучит легочная гипертензия. Получается, что легочное давление разрушает легкие и также и сердце. У меня постоянно отдышка. Через каждые 10 метров я стою, или если получается, то сижу в лучшем случае. Месяц назад мы ездили заново в Италию на обследование. Опять же, что да как. Нам сказали, что у нас опять же идет ухудшение, что обязательно нужны таблетки, которых у нас нет. Не таблетки, а лекарства. Лекарства, которых у нас нет. А получить нужно срочно, потому что если промедлить, уже потом от них действия будет никакого.
Как профессор написал это в выписке, что в ближайшие месяцы нам нужно это лекарство начать принимать. Иначе потом будет уже поздно. Но врачи нам сказали, что это нереально, что это лекарство не зарегистрировано в России. Минздрав это же самое ответил, что ребенок вполне достаточно по программе федеральной получает вот эти вот лекарства. О том, что мы будем получать лекарство, которое нам нужно, Карипул, об этом вообще речи нет. И, конечно, так это между нами говорят, что, конечно, нам надо поехать в Италию, что только там нам могут помочь.
Но сделать ничего не могут?
Конечно, нет.
Лизе уже перестала помогать. Сейчас идут ухудшения. Это, конечно, для меня это немного и непонятно, почему так. Почему не могут достать лекарство это. И почему наш Минздрав считает, что я получаю полное обеспечение лекарств, которые нужно при данной болезни, если, так скажем, у меня есть выход получать более полное лечение, более эффективное.
План? Как вот нам из Италии немножечко так это разбросали, набросали, сколько чего стоит. Если мы приедем в Италию, сразу же нам никто там бесплатно нас лечить, естественно, не будет. Там нужно получить вид на жительство. А это будет через год, полтора или два. И нужно, конечно, там снимать квартиру. Нужно питание, нужно переводчика. И поэтому получается примерно где-то около 100 тысяч евро. Конечно, это для нас это вообще даже, мы даже не мечтаем, что мы где-то найдем такое. Это только если найдется меценат или какая-то более крупный какой-то фонд, который захочет помочь нам.
Беда. А что делать? Сейчас, подождите.
А то сейчас закончится.
Бывает.
Распространенность легочной артериальной гипертензии составляет 15-25 случаев на 1 миллион населения. И вот как раз в один из этих случаев попала Лиза Бессонова из Екатеринбурга. И здесь я просто хочу повторить тот вопрос, который, собственно, она сама задавала. Почему чиновники, почему кто-то решает, что вот такое лечение лучше? Или, как говорила Ирина Дмитриева, да, что есть проблемы с дженериками. Почему чиновники, заявляя, что да, мы готовы помогать, мы вас будем всех лечить, но при этом готовы обеспечивать и оплачивать только то лечение, которое далеко не всем подходит, которое основано на, может быть, более дешевых препаратах, которое влечет за собой множество побочных каких-то эффектов, вот то, о чем говорили в случаях с муковисцидозов. Почему это решают чиновники? Почему не разрабатывается программа таким образом, чтобы, если вот есть лечение, назначенное врачом, каждому конкретному человеку конкретно, почему государство в этом случае не обеспечивает адресно людей, а перечисляет деньги через губернаторов, у которых еще потом пойди и отсуди, эти средства на то, чтобы, ну, хоть как-то выживать хотя бы с дженериками?
Вы затронули достаточно много проблем, которые существуют и перед сообществом пациентов с редкими заболеваниями. В мире считается, что состояние здравоохранения в области редких заболеваний – это некая оценка всей системы здравоохранения, потому что многообразие заболеваний, поражение различных органов и систем, вовлеченность различных специалистов и большого количества клиник – оно все-таки является показателем всей этой системы. Очень важно, чтобы это все работало слаженно. В отношении дженериков, сразу скажу, это действительно актуальный вопрос для муковисцидоза, где существуют оригинальные препараты и существуют копии, дженерические позиции. Дело в том, что по российскому законодательству, по законам, регламентирующим государственные закупки, они ничем не отличаются, что покупать лекарства, что дрова, покупают у нас по международным наименованиям. Таким образом, какая цена пришла, более низкая на аукционах, такой и закупили. Да, у чиновников нет возможности в большинстве своем выбирать тот или иной препарат. Но индивидуальные закупки возможны. В случае, если закупленный препарат пациент использует и у него возникает нежелательная побочная реакция, врач, лечащий врач оформляет соответствующий протокол, составляет решение врачебной комиссии, и в департамент лекарственного обеспечения этого региона уходит заявка на конкретный препарат под конкретного пациента. И только в этом случае ему закупается препарат по оригинальному наименованию.
А насколько охотно врачи идут вот на вот такие поступки?
Мы столкнулись с тем, что многие врачи вообще об этом не знают. То есть вот достаточно низкий уровень информированности о такой возможности. Это один вопрос, который вы затронули. Второй вопрос – это незарегистрированные лекарственные препараты. Поскольку в редких заболеваниях, как говорят, орфанные заболевания, это еще один термин, пациентов немного, особенно в рамках одной страны, многие иностранные производители, это основные поставщики и разработчики этих препаратов, просто они не заинтересованы в регистрации этих препаратов в России. Поэтому терапия некоторых заболеваний не зарегистрирована. Ну, считается, что есть определенные сложности здесь.
Каким образом, с вашей точки зрения, Ольга, каким образом действовать? Как наладить вот эту вот систему работы, эту бездушную чиновничью систему, как обернуть конкретным людям? Или они действительно там вот думают, что ну чем меньше, тем нам легче будет всем, и что из-за каких-то вот этих там 50 человек на всю область мы будем с ума сходить и искать какие-то дополнительные
источники? Для того, чтобы налаживать систему, как раз нужны пациентские организации. Потому что чиновник, он тоже человек, и выдержать в своей голове кучу каких-то параметров, да, вот есть у нас там одна девочка, другая девочка, есть мальчик с каким-нибудь редким заболеванием. Самое сложное, что у каждого редкого заболевания свои особенности. Где-то вот действительно одно лекарство действует, другое не действует. Где-то нужно вводить лекарство экстренно. Где-то невероятная цена за этот препарат.
И где-то нужно помимо лекарственных препаратов еще специальные какие-то медицинские установки, например.
Опять же, установки для
вентиляции, искусственной вентиляции легких.
Именно пациентские организации нужны для того, чтобы доносить информацию до чиновников, доносить информацию до Минздрава, потому что организуются и мастер-классы для врачей, организуются, вот сейчас даже мы занимаемся этим, мы сделали редкое телевидение, которое через рассказы о редких заболеваниях рассказывает врачам, как обращаться с этими людьми.
А в отношении этой пациентки я могу сказать, что Екатеринбург, Свердловская область, один из прогрессивных регионов в области редких заболеваний. Они достаточно давно проводят расширенный скрининг на редкие заболевания. Они достаточно тщательно подходят к решению проблем с орфанными пациентов с орфанными заболеваниями.
Да, так, но здесь они-то здесь как раз это не отрицают, и местные чиновники говорят, но не разводят руками. Но не может на уровне Екатеринбурга просто там местный департамент здравоохранения решить проблему регистрации какого-то препарата.
Регистрации нет, сделать. Но закупка незарегистрированного препарата государством возможно. Существует легальная абсолютно процедура ввоза незарегистрированного препарата в России. На основании решения консилиума медицинской организации и на основании заявки от юридического лица Минздрав Российской Федерации выдает разрешение на ввоз конкретной партии конкретного препарата под конкретного пациента.
Но все это нужно знать людям и вообще знать механизм, порядок обращения, последовательность сбора каких-то бумажек и анализов. Вот как раз то, о чем говорила Ольга, всему этому способствуют специализированные пациентские организации. Скажите, пожалуйста, как найти вашу организацию, за какой помощью и в каких случаях можно обращаться непосредственно вот к вам в союз пациентских организаций и пациентов с редкими заболеваниями?
Союз пациентов пациентских организаций работает 5 лет, и к нам можно обращаться по электронной почте. Информация у нас находится на сайте spiports.ru. Это аббревиатура «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям». У нас работает горячая линия, где мы принимаем телефонные звонки. Мы чаще всего оказываем поддержку и помощь. Она может быть абсолютно разной, от психологической до взаимодействия с фондами, до решения каких-либо вопросов с помощью решения вопросов законодательства.
В конце концов, вы отправляете вот таких людей в какие-то конкретные фонды, благотворительные организации, которые занимаются там конкретным заболеванием.
Если, да?
Если это возможно, да, вот буквально недавно у нас был случай, аналогичный практически, то есть молодому человеку не подошел препарат, который он принимал несколько лет. В мае месяце сказали, что у него происходит ухудшение, ему нужен другой препарат. Он также не зарегистрирован в России, и сейчас мы пытаемся ему помочь через фонд, который занимается взрослыми пациентами, и мы собираем документы для того, чтобы те деньги, которые ему нужны на этот препарат, собрали люди.
Ну, я так понимаю, что в том числе и за юридической поддержкой, и юридической консультацией можно обращаться к вам в союз. И вот здесь, просто чтобы не вводить людей в заблуждение, не были готовы ко всему, я правильно понимаю, что вот такого рода юридическая консультация, юридическая помощь оказывается бесплатно?
Мы взаимодействуем с большинством федеральных медицинских учреждений, которые вовлечены в решение вопросов по редким заболеваниям. То есть здесь мы тоже готовы помочь в вопросах поиска клиники, поиска конкретного врача, предоставления информации. Мы взаимодействуем с иностранными организациями пациентов и зачастую черпаем информацию там, потому что там пациентское сообщество, ну и законы по редким заболеваниям были приняты более 30 лет назад.
Да, так что Россия только начинает двигаться в этом направлении, и очень хочется надеяться, что чиновники отнесутся к этому неформально. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорили о праве на лекарство, как фактически праве на жизнь, с гостями в студии «Радио Свобода», вице-президентом Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям Ольгой Павловой, исполнительным директором этого союза Денисом Беляковым. На видеосвязи с нами были из Санкт-Петербурга общественный координатор людей с заболеванием Вильсона-Коновалова Виктория Рыжкова и руководитель региональной общественной организации помощи больным с муковисцидозом в Москве. Организация называется «На одном дыхании». Ирина Дмитриева, оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и A600 и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».